утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Иркутское время 8.05, и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. А с вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую наших слушателей. Понедельник сегодня, 9 апреля. Впереди очередная рабочая неделя. Желаю, чтобы у вас она прошла легко и продуктивно. Ну а я расскажу, как мы проведем ближайший час. А в Иркутске подвели итоги конкурса, который называется «Леди в погонах». Это фотопроект. А в январе его запустила «Комсомольская правда», и в 8.45 мы расскажем, кто победил в этом состязании. А победительница конкурса появится у нас в гостях. Ну а в 8.15 в студии начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. А поговорим о том, как прошли выходные. Традиционно по понедельникам с Валентином Николаевичем мы встречаемся в студии. А, ну, забегая вперед, за эфиром сообщил Валентин Нелюбов, что первый лесной пожар зафиксирован в Иркутской области. Но кроме того, поговорим о том, какую опасность несут брошенные деревянные дома в городской черте. Ну и о текущей ситуации с весенними паводками тоже речь пойдет. А подключайтесь, телефон прямого эфира 208-005. Также можете принимать участие в беседе, задавать ваши вопросы. Валентин Нелюбов готов на них отвечать. А все это в 18.15, ну а в первой части программы по традиции самых заметных новостях и сервисная информация также прозвучит. А предлагаю начать с погоды, узнаем, что на сегодня синоптики обещают.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня нас ждет пасмурный день. Сейчас за окном плюс 4 градуса. Днем температура максимум составит плюс 9. И в течение дня сохраняется вероятность дождя. День дождливый сегодня. А что касается ветра, ветер до 14 метров в секунду. Так, серьезные порывы могут быть северо-западного направления. Поэтому шапки, шарфы в дальний ящик лучше еще не убирать. Все это может пригодиться. Итак, плюс 9 градусов. Это максимальная температура на день сегодняшний. Но прежде чем перенесемся на дороги Иркутска, обращаю внимание автомобилистов, что с 27 апреля за парковкой торгового центра «Ручей» до остановки общественного транспорта «Бульвар Рябикова», а по бульвару будет запрещена остановка автотранспорта. Там установят соответствующие знаки дорожные и сообщают в пресс-службе администрации, что все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. Итак, с 27 апреля за парковкой торгового центра «Ручей» до остановки «Бульвар Рябикова» останавливаться транспорту будет нельзя. Ну а прямо сейчас на дороге Иркутска. А в городе пробки. Портал Яндекс пробки, извините за тавтологию, но оценивает на 4 балла. А ситуация относительно спокойная, но без заторов все же не обходится. На Култукском тракте на подъезде к городу придется постоять в районе Смоленщины. 15 км в час достаточно медленно движется поток. На Синюшиной горе придется притормозить. Здесь бульвар Рябикова, улица Сергеева тоже в пробке. Впрочем, как и на Аргунова, тоже 7 км в час скорость движения потока составляет. Ну и далее движемся по маршруту. На объездной Первомайского университетского в эту минуту никаких проблем нет. Пробки сейчас не зафиксировано, но в ближайшее время, возможно, ситуация будет меняться. А на Лермонтова в обе стороны светофор собирает достаточно большой поток машин, 7 км в час, скорость движения транспорта. Далее жители Юбилейного на улице Захарова тоже медленно движутся, 5 км в час, скорость движения потока составляет. А плотина ГЭС сейчас для проезда свободна, на другие переправы тоже сейчас посмотрим. Академический мост тоже без проблем, Глазковский также свободен, Иркутный и Иннокентьевский аналогично, никаких заторов не наблюдается. А сбавить скорость придется на улице Маяковского, если вы движетесь к Глазковскому мосту. Здесь пробка начинается от заправки Роснефти и вплоть до Гоголя, и здесь даже чуть подальше придется ехать медленно, 7 км в час. На Гоголя тоже пробка, здесь на перекрестке, как раз 7 км в час тоже. Ну и на Маяковского знак появился, что не работает светофор в районе пересечения со второй железнодорожной, поэтому будьте аккуратны. А в центральной части города особенных проблем сейчас нет. На декабрьских событиях традиционная пробка 15 км в час. Ну и несколько небольших участков на Пискунова отмечено красным и на улице Байкальская, если вы движетесь к Байкальскому кольцу до пересечения с улицей 30-й дивизии. А здесь пробка, но и в противоположную сторону, в районе Лисихинского кладбища тоже пробка, 10 км в час скорость движения составляет. Ну вот еще небольшой участок на Ядринцево, тоже там что-то произошло, пробка красным цветом отмечена. И наверх сейчас еще сбегаю, посмотрим, что происходит на рабочего штаба. Все спокойно, только в районе пересечения с Шевцова, если по направлению к городу сейчас движетесь, 7 км в час скорость движения составляет. Итак, 4 балла, такова обстановка, если будет меняться, еще раз посмотрим на карту, ну а пока идем к новостям. И далее расскажу о проекте, который запустила «Комсомольская правда». Это традиционный проект, называется он «Клиника года». Вместе с читателями и слушателями радио «Комсомольская правда» будем в ближайшие месяцы выбирать медицинские учреждения нашей области, которые достойны доверия пациентов и уважения профессионалов. На сайте «Комсомольская правда» вы можете познакомиться с участниками проекта, посмотреть фотографии, видео, сюжеты, отдать свои голоса за конкурсантов. Ну а сегодня в эфире мы познакомим вас с первым участником этого проекта. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Верхней набережной. Врачи готовятся провести очередную операцию. У пациента проблемы с венами на ногах. Раньше при лечении варикоза на поздних стадиях требовалась открытая полостная операция и длительная реабилитация. Но время не стоит на месте. На смену приходят передовые технологии – лазер. Или, говоря языком специалистов, эндовенозная лазерная коагуляция. В чем суть метода? Рассказывает директор клиники лазерной хирургии варикоза нет Людмила Стрельникова.
Делается прокол. Затем вводится световод оптическое волокно, которое изнутри вену запаивает, и через 6-8 месяцев вена рассасывается.
Врачи говорят, операция длится около получаса, и пациенты переносят ее легко. Процедура малотравматичная, ведь хирурги не делают никаких надрезов. Без наркоза, без боли, без шрамов, поясняет хирург Алексей Килин.
После процедуры человек встанет и сразу уходит домой. Процедура полностью амбулаторная, не требует нахождения в стационаре.
Нередко первые симптомы варикозной болезни остаются незамеченными. Но если появилась сосудистая сетка на ногах, чувствуется тяжесть, отеки, необходимо обязательно пройти диагностику. Ведь кроме физического и эстетического дискомфорта, варикоз опасен осложнениями, образованием тромбов и трофических язв. И с этой проблемой могут столкнуться не только пожилые люди. Продолжит хирург Алексей Килин.
В зоне риска люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, рожавшие женщины, принимающие гормональные контрацептивные препараты. Хорошая профилактика варикозной болезни – это активная ходьба, бег, велосипед. Очень хороший эффект дает плавание.
Клиника лазерной хирургии варикоза нет открыла в Иркутске в мае 2016-го. Лазерное лечение здесь прошли уже более 3500 человек. Записаться на прием к хирургу-флебологу можно по телефону 798-845, код города 3952. Клиника находится по адресу Верхняя набережная, 167/5.
Имеются противопоказания? Требуется консультация специалиста.
Познакомиться с участниками проекта «Комсомольская правда. Клиника года» можете на сайте kp.ru, ну и также отдать свои голоса за участников проекта. Ну а завтра в эфире очередной участник этого проекта прозвучит в нашем эфире. Но еще о некоторых новостях успею рассказать. Интересно будет тем, кто планирует сейчас летний отпуск, и расскажем, куда можно отправиться из Иркутска предстоящим летом. Итак, в расписании воздушной гавани появились новые направления и авиаперевозчики. Так, с 10 апреля начинают полет в Москву авиакомпания «Победа» на воздушном судне «Боинг 737-800», а самолеты в столицу будут летать ежедневно. Кроме того, открываются рейсы в 5 городов Китая – Ханчжоу, Ухань, Циньнань, Чангша и Циндао. Также из Иркутска с 29 апреля будет выполняться рейс в Токио по четвергам и воскресеньям. Ну и традиционно открыты будут направления в города Краснодарского края, Краснодар и Анапу. Ну а с 28 апреля возобновятся 4 полета в Токио. чартерные полеты в турецкую Анталью. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию. Напоминаю, что в гостях у нас начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. А телефон прямого эфира 208-005. Подключайтесь, задавайте ваши вопросы. Уже через 2 минуты можете воспользоваться этой возможностью и получить консультацию в прямом эфире.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир, и мой соведущий в этой части программы Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Валентин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Традиционно по понедельникам мы встречаемся в студии, чтобы подвести итоги выходных дней, узнать всю оперативную обстановку, что называется, из первых уст. Ну и телефон прямого эфира 208-005. Вы также имеете возможность ваши вопросы в эфире озвучить. Валентин Николаевич, вопрос традиционный. Как прошли выходные в нашем регионе?
Вы знаете, относительно спокойно. Да? Природа дала передышку. Те ситуации, которые у нас были с талыми водами, вот они остановились, снег растаял, вот. Были пожары в жилье, вот 20 пожаров всего за сутки, вот. Никто в пожарах не погиб, никто травмы не получил, вот. То есть относительно спокойно.
Ну и также за эфиром вы сообщили, что зарегистрирован в регионе первый лесной пожар.
Да, к сожалению, так, это Усольский район, леса Министерства обороны. Вот, пожар на площади 3 гектара вблизи от населенного пункта Сосновка. Вот сейчас проводятся мероприятия по определению причин пожара и установлению виновного. Вот, ну, думаем, что, может быть, эта работа даст какой-то результат. Ну, по крайней мере, очень плотно работаем с представителями полиции, с органами местного самоуправления, проводим опрос населения полностью всего.
Как в процессе подготовки заняты населенные пункты, я имею в виду руководители этих населенных пунктов, людей, которые там живут?
Ну, если мы говорим о подготовке к пожароопасному сезону, то, в принципе, мероприятия традиционные. Первое – создать минерализованную полосу вокруг населенного пункта, оградить от населенный пункт от леса, таким образом, ну, создать противопожарный разрыв. Ну, и в самом населенном пункте, это первое, значит, очистить от прошлогодней травы, значит, убрать все свалки. Вот если какие-то свалки неподъемные есть, их тоже нужно опахать, чтобы они не стали источником возникновения пожара, если даже чтобы не принесли угрозу населенному пункту. Это вопросы подготовки противопожарного водоснабжения, исправность водонапорных башен, подъездные пути к естественным водоисточникам, речкам, озерам, которые есть. Это исправность сети пожарных гидрантов, если таковая вот есть. Вот сейчас я, в принципе, ну, дал уже команду своим подразделениям, значит, очень плотно заняться проверкой водоснабжения в населенных пунктах, потому что, ну, без воды ни туда, ни сюда.
Это точно.
Вот. Ну и кроме воды, это проверка системы оповещения, это работа с населением, потому что 80% успеха, вот именно это работа с населением, это убеждение, подготовка населения. Ну, если задачи по подготовке населенных пунктов выполняться не будут, именно создание минерализованных полос, подготовка систем противопожарного снабжения, система оповещения населения, ну, это большой комплекс мероприятий, которые, ну, в принципе, о чем говорить, то будем принимать меры уже по нуждению глав поселений, руководителей органов местного самоуправления именно к выполнению данных работ.
Про воду интересно. На сайте МЧС сейчас я нахожусь. Акция «Месячник. Доступная вода. Защита от пожаров» начинается в нашей области и затронула территории, которые подвержены риску как раз перехода природных возгораний на населенные пункты. А много ли у нас таких деревень, поселков, в которых есть проблемы с водой?
Ну, вот я бы... Давайте так, значит, Проблема эта существенная, так и во многих населенных пунктах. Я вот просто говорю две жалобы, которые поступили ко мне. Это, значит, населенный пункт Большой Луг, где женщина жалуется, что пожарные гидранты неисправны. И наша Плишкина, вот рядом, которая тоже поступила жалоба, значит, от жителя, значит, данного поселка, что воды нет, пожары тушить нечем. Вот. Ну, кроме этого, у нас существенные проблемы всегда были по западным районам. Это Тайшетский, Нижнеудинский район, Тулунский район. По центру, ну, практически можно говорить о всех, так, и поэтому мы эту проблему комплексно решаем, в том числе с привлечением личного состава. Каким образом? Вот, например, у нас очень хорошее движение, даже не движение, как идея, вот, которая реализовалась, была, значит, в Боханском районе. Вот, наши пожарные, в основном жители деревень, вот, и маленьких населенных пунктов, и вот каждый в своем... на своей малой родине, так вот они взяли, значит, на обслуживание, где водонапорные башни, где, значит, колодцы, где можно забрать воду. И, в принципе, это вот так, один из таких районов сейчас наиболее подготовленный.
Но в любом случае нужен некий хозяйственник, да, который будет этим заниматься.
Ну, безусловно, но пожарная охрана, мы используем воду только для тушения пожаров, а вода это, ну, более широкое понятие, потому что вода нам нужна как... для организма, вода нам нужна как средство утилизации отходов, там, ну, много таких позиций, вот, но мы рассматриваем только вот одно направление, и вот месячный, который мы проводим по водоисточникам, это, по большому счету, восстановление того, что есть, ну, своими силами, сколько мы можем, вот, и подготовка тех же самых природных водоисточников, где-то, может быть, роднички какие-то, вот, где-то, может быть, речушки, где-то нужно будет, ну, как где-то сделать какую-то запруду, либо подготовить колодец, откуда можно уже пожарным автомобилем забирать воду. Потому что вот пожарным автомобилем, даже если, ну, вот, часто пишут, пожарные приехали без воды. Что значит без воды? Значит, 2,5 тонны, которые, ну, в штатном автомобиле, они у нас выплевываются в течение 5 минут. Вот, нету и все. Если там, говорим, там 4 тонны, ну, 6 минут будет. Значит, 8 тонн, это, ну, соответственно, там время увеличивается, но это время не бесконечное.
Это тоже минуты, да?
Все? Это тоже минуты. Вот сейчас, значит, в Иркутске у нас есть автомобиль, который вывозит там 20 тонн воды к месту пожара. Вот, такой же сейчас автомобиль с помощью мэрии Братска также уже подготавливается, который именно в безводные участки городов, значит, ну, вот конкретно Иркутск-Братск, значит, будет вывозить достаточное количество воды, чтобы локализовать и ликвидировать горение.
Ну, так вот, получается, несколько минут, а потом эту воду где-то нужно будет добыть. И да. Еще хотела уточнить по поводу садоводческих кооперативов, потому что, ну, вот как я представляю, если это деревня, поселок, там должно быть более-менее с порядком все хорошо. Если это дачный какой-то кооператив, там вообще воды ты не напасешься, и кроме того, и улочки узенькие, и леса рядом, никакие... полосы там, мне кажется, не делают.
Ну, где-то вы правы. Вот. Улочки действительно узкие. Воды, как правило, для нужд пожаротушения нет, потому что нам нужен большой, неограниченный объем воды. Вот. Но если вот пример даже от прошлых годов проводить садоводство ветеран, если я не ошибаюсь, да, ветеран. Вот. Когда автомобиль выезжает на пожар, караул выезжает, горит дом, вот, и при этом должны заправляться, ехать за 12 километров в город Иркутск. Вот. Ну, когда, значит, дома строили, наверное, же о чем-то думали. Вот. А потом начинают обижаться. Вот начинаете, значит, штрафовать, вот протоколы выписывать. Мы же не виноваты, мы же... Вот. А это личная безопасность. И, к сожалению, законодательство вот построено таким образом, что если человек не понимает нормальный язык и не может это сделать самостоятельно, тогда, значит, это будет через понуждение.
Валентин Николаевич, сейчас, насколько я понимаю, в правительстве региона регулярно проходят совещания, где обсуждают подготовку, в том числе к сезону лесных пожаров. И на одном из таких совещаний вы назвали 4 пика горимости лесов. Что это за пики, исходя из чего они определены и в какие месяцы нам ждать осложнения ситуации?
Ну, мы говорили не о пиках горимости лесов, мы говорили о пиках горимости вообще как таковой, потому что рассматривать только одни леса, вот, для некоторых это самообман. Вот там леса горят, а нас никто не тронет. Вот, мы берем суммарный показатель, это горимость населенных пунктов и горимость, которая есть в лесах. Вот, и первый, который вот, мы уже получим, и который формируется именно пожарами, загораниями в населенных пунктах, вот, это конец апреля, начало мая. Вот, по 20-летней статистике, 20-летнее наблюдение идет, период, значит, 26 апреля, 9 мая, это максимальное количество сообщений, которые к нам приходят о пожарах. На этот период связан с тем, что горит сухая трава в населенных пунктах, что это горят свалки мусора, фактически тематика чисто техногенная. Количество сообщений на одну пожарную часть доходит до 120. Ну, это практически 24 часа в сутки, вот соотношение какое поделить, то есть практически в час минимум 5 сообщений идет. Вот бывают такие дни, когда пожарные автомобили даже не находятся в подразделении, утром выезжают и на следующее утро приезжают только на смену коровы. Следующие пики идут, это уже июнь, вот это уже леса. Дальше потом идет август, это уже дикоросы, тоже леса дают. И это чисто техногенный фактор, это уже не связано с лесами, это апрель-ноябрь месяц, это пожары в домах.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, короткая реклама и выпуск новостей. Вернемся в студию в 8.32, оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
В Иркутске 8.32 продолжается эфир, в студии Евгения Дмитриева и также мой соведущий Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А телефон прямого эфира 208-005, можете также подключаться и ваши вопросы задавать. Ну а я бы хотела с Валентином Николаевичем в этой части программы поговорить о деревянных домах. А так мы озаглавили тему «В зоне риска брошенные дома». А на прошлой неделе в нашем городе, в центре, жители заметили дым. Был достаточно серьезный пожар на улице Карла Либкнехта, недалеко от гостиницы «Дельта», сгорел дом. Насколько я понимаю, он был как раз расселенный, ничего не путаю.
Да, абсолютно вы правильно говорите. Значит, это был деревянный дом, где-то постройки начала 20 века, вот, может быть, конец 19-го. Вот, дом этот не памятник архитектуры, вот, но он был деревянный, расселенный, уже поврежденный частично, вот. Вот, и там произошел пожар. Причина пожара – это неосторожное обращение с огнем. Ну, по всей видимости, лиц без определенного места жительства, потому что там они, как правило, ночлежки себе формируют. Вот, вот, может быть, это дети, вот, может быть, это другое население, вот, которое вошло туда. Но установить, к сожалению, виновного мы не можем, потому что…
Камер нет там?
Ни камер, нигде. Ничего там нет. Значит, в чем опасность данных домов? Ну, первое, что конструкции незащищенные. Вот достаточно, в принципе, источника огня, даже небольшого, чтобы там произошел пожар. И самая главная проблема этих домов – противопожарные разрывы между соседними зданиями, они практически отсутствуют. Где-то они чисто символические, там, может быть, там несколько метров, где-то, может быть, они вообще стоят впритык. Вот. Но нужно понимать, что такой объем горючего вещества, который есть в данном доме, а это несколько тонн древесины, вот, которая начинает гореть, и, соответственно, столб пламени, который возникает при наличии ветра, он может принести беды всем ближайшим домам, которые есть.
Да, как случилось на прошлой неделе? Ведь да, пострадали, ну, тоже жители?
Если вы даже вот помните, так у нас это не первый такой случай. Если помните, прошлый год это перекресток улица Подгорная и Байкальская. Вот рядом, вот так, это недалеко от Карамели.
Да.
Вот, да, такой же примерно случай был, когда горел деревянный дом, там полузаброшенный, и стоящий рядом бизнес-центр, так, насколько он пострадал. Такая проблема для города есть. Вот. И что мы сейчас делаем? Ну, вот, в принципе, у нас практически все эти дома на учете есть. Вот, мы отрабатываем с общественными организациями именно, ну, приведение их в порядок, с органами местного самоуправления. Вот сейчас также, ну, будем подключать те службы, которые должны этим заниматься. Вот, но в пожароопасный период это для Иркутска это очень серьезная проблема.
А жители соседних домов могут как-то, не знаю, если тоже взять ситуацию в свои руки, в предыдущей части мы говорили о том, что нужны хозяйственники для того, чтобы с водой, да, решать проблемы в населенных пунктах. А почему нет? Если жители пятиэтажек что-то видят, что там, например, те же люди без определенного места жительства отираются, можно же об этом сообщать в ту же полицию, чтобы они, ну, там
можно
не устраивали
ночлежки? Значит, можно и сообщать, можно это и контролировать, можно их оттуда выгонять, прогонять, можно... Ну, понимаете как, вот...
Субботник устроить,
да,
мусор убрать,
да, мусор убрать, значит, позабивать эти двери и окна, которые есть. Ну, то есть, ну, по большому счету, проблема данных домов так не то, что они стоят в противопожарных разрывах, а проблема в том, что они бесконтрольные. И таких домов у нас больше трех десятков.
А проблема только лишь для нашего города актуальна или нет?
Ну, проблема в Братске, это дома, которые расселены по
программе,
да,
переселения.
Да, по программе переселения. Вот, и мы с вами где-то недели две встречались, в принципе, эту тему обсуждали. Значит, данную ситуацию в Братске взяли под контроль. Взяли под контроль, хотя она начиналась так же. Но если тоже вспомнить нашу не столь далекую историю, это строительство 130-го квартала. Вот, начиналась она с того, что у нас в течение недели 4 пожара было. Вот, и конкретно, когда эти вот горели оставленные дома.
А, хорошо, с этой темой разобрались. Еще у меня есть несколько подтем, которые хотелось бы обсудить. В первой части вы сказали, что ситуация с паводками стабилизировалась в нашей области. Это касается подтопления талыми водами. Я бы вам предложила на примере Хомутова, коль уж Хомутова на слуху было в прошлые две недели, попробовать как-то по полочкам разобрать ситуацию и понять, как упредить развитие подобных ситуаций в других населенных пунктах. А проблема в Хомутово заключалась в том, что земли были распроданы, и водоотводные каналы, так называемые, были разрушены. Потом как развивалась ситуация?
Ну как, ситуация развивалась по классической теме. Значит, несмотря на то, что предупреждали, говорили, значит, что необходимо проводить комплекс там мероприятий, либо превентивные мероприятия по подготовке своих приусадебных участков, по подготовке там населенных пунктов именно к такой проблеме, к сожалению, этого никто не делал. Все надеялись на русское авось. И тут мне как один из жителей Хомутова заявил, ну а что тут такого? Вот на моем участке в прошлом году воды было больше, а в этом году не было. Ну так вот.
Ну проскочил,
да? Да, проскочил. Вот проблема в чем? Поселок Западный – это низина. Вот это болотистая местность, которая когда-то была осушена, отведена была вода. Вот, но после развалов сельхозпредприятий, те же самые паи, которые остались у людей, вот, они не шли, ну, наверное, может быть, для них это и лучшее было, вот, они их реализовали, именно продали, но продали уже как земли поселенческие. Вот, соответственно, о том, что ситуация может быть именно такая негативная, никто об этом не думал, вот, потому что расценивали чистое поле.
На что, котором, там может, да, быть,
что, да? Что там uh-huh. может быть. Вот. Но когда начали, значит, проводиться застройка, соответственно, система отвода воды была нарушена. Причем водосборники, которые были на полях, вот, они работали, они воду сбрасывали с них периодически, но этой воде нужно найти самый кратчайший путь, чтобы уйти в ту же самую Куду, вот, и дальше в Ангару. Вот. Но, к сожалению, путь этот был нарушен полностью. Вот и поэтому вода стала скапливаться в населенных пунктах. Виноваты те люди, которые перекопали эти канавы, либо это виноваты власти, которые не досмотрели за этим. Это, я думаю, что разберутся. Вот. Но в данном случае мы снова же говорим, что мелочей нет нигде. И если по твоей, там, по твоему участку проходит канава, ну для чего-то же она идет. Перед тем, как ее засыпать, по крайней мере, поинтересуйся. Потому что вот даже вот такая проблема, вот бетонные заборы, которые у нас любят ставить там на, ну, вернее, на высоком фундаменте, вот они сыграли злую шутку. Пришлось вот с этих участков так принудительно уже откачивать воду, потому что она никуда не уходила. Вот поэтому мелочей не бывает нигде.
Ситуация...
Ну, первоначальная ошибка в том, что дома построены именно в зоне подтопления.
Валентин Николаевич, восстановить вот эти водоотводные каналы, их возможно? То есть люди-то они в итоге пустили... Ну, специалистов,
в экстренном порядке восстановили, значит, сделали водоотвод, где-то порядка 2 километров прокопали новых канав, вот, их там углубляли, подчищали, вот, ну, воду плавно спустили. Все.
Еще одна тема в завершении нашей беседы, она тоже традиционная, весенняя, ну, нерадостная. Про рыбаков хотела расспросить, сейчас говорят...
Рыбачат, вот рыбачат везде.
Есть поговорка такая, весной щука льдом хвост разбивает, ну, что-то вот такое, да, идут рыбаки, клев, говорят, хороший пошел. Как сейчас в нашем, ну, вот, черте Иркутска самые опасные места, и вообще можно ли, если не выезжать, то хотя бы выходить на лед безопасно сейчас?
Значит, в любом случае мы людей предупреждаем, что лед небезопасен. В настоящее время лед теряет свою структуру, вот, он становится более хрупким, вот, он становится не, он уже не несет, не выполняет ту несущую способность, которую выполнял. Вот поэтому мы не рекомендуем людям выходить на лед.
Даже выходить.
Да.
А проходят ли рейды какие-то? Потому что, несмотря рейды, на рекомендации, вы говорите,
значит,
выходят.
Значит, рейды проводятся, и акция проводится «Вода – безопасная территория». И с людьми работаем, мы где-то не допускаем. Вот, составляются протоколы по нарушению данного требования, потому что законодательство у нас областное предполагает, что выход на лед вне установленных мест запрещен. Вот. Но пока, будем говорить так, ситуация такая. Пограничная идет.
А в завершение, Валентин Николаевич, неделя очередная рабочая предстоит. Какие задачи, главные вопросы предстоит решать в МЧС в плановом режиме? Говорим о плановом, конечно.
Ну, мы говорим о том, что на этой неделе нам необходимо уже отправить группы спасателей и группы управления в те муниципальные образования, которые у нас подвержены паводкам. Вот первое, это у нас будут Тайшетский, Чунский, Качевский, Жигаловский районы. Уже вот завтра я буду проводить инструктаж данной групп, вот, и 11 числа мы планируем, что они уже будут убывать у нас. Вот это вот первая такая задача стоит. Подготовка к пожароопасному сезону. Ну и на этой неделе мы должны завершить проверку, значит, торгово-развлекательных центров. Вот, да, такая, правда, это тоже вот это одно из таких направлений, которые...
То есть на этой неделе мы результаты этих проверок узнаем? Или для анализа еще время?
Ну,
нужно?
Для анализа время у нас еще есть, так, но те вот, типа, в каждом втором торговом центре, вот, а проверено их больше уже 150, так, выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Где-то по 10, вот я пока цифру говорю где-то, ну, так, я примерно, вот эти, даже не вру, где-то 15, значит, торговых центров, значит, готовятся документы по приостановке деятельности. Ну, потому что весьма серьезные нарушения и связаны то же самое, ну, будем говорить так, с мелочами.
Ну что ж, на этой неделе, я думаю, что перечень тех плохишей, которых вы назвали, мы услышим. Но я вас благодарю, Валентин Николаевич, желаю, чтобы спокойно прошла эта неделя, чтобы все планы тоже осуществились. Спасибо.
Спасибо, Евгения.
Да, Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области, сегодня был у нас в гостях. Я думаю, что в следующий понедельник тоже увидимся в студии, подведем итоги уже тех выходных дней. Ну, а коротко скажу, что происходит на дорогах Иркутска. Сейчас 6 баллов. Обратите внимание, что достаточно серьезные пробки сейчас на Синюшной горе. Здесь бордовым цветом выделяет портал Яндекс.Пробки. 3 км в час. Скорость движения составляет потока. А кроме того, усугубилась ситуация на улице Маяковского. Здесь тоже бордовым цветом выделяет нам портал 5 км в час. Ну и в центральной части тоже прибавилось заторов. Обратите внимание, что на съезде с Иннокентьевского моста придется постоять. Ну и в центральной части достаточно серьезная пробка, это какая длинная, находится у нас на улице Байкальская. Байкальская стоит от улицы Лопатина и практически до улицы Советской, до торгового центра Новый. Здесь 7 км в час скорость движения потока. Итак, на этом мы уходим на перерыв. И в следующей части программы принимаем победительницу конкурса «Леди в погонах».
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей, всех, кто настроен на наши частоты, и продолжаем эфир. И в этой части программы расскажем о проекте «Комсомольской правды». В январе комсомолка на сайте kp.ru запустила фотоконкурс, который называется «Леди в погонах» среди представительниц правоохранительных органов и госслужб. Этот конкурс шел 2,5 месяца. В нем приняли участие более 100 прекрасных женщин, которые несут службу в МВД, в службе судебных приставов, в Следственном комитете, ГУФСИН, военной прокуратуре, не только. Нам присылали фотографии женщин из самых разных территорий области. Голосование было по-настоящему народным, победители определились большинством голосов, а так что именно пользователи интернета выбирали самых прекрасных из прекраснейших, независимо от званий и регалий. И уверенную победу в этом конкурсе с результатом 39 тысяч голосов одержала Екатерина Сердюк, начальник отряда группы по воспитательной работе с осужденными колонии поселения номер 51 ГУФСИН России по Иркутской области. Екатерина у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также в студии появился Алексей Щекин, начальник отделения по работе с личным составом отдела кадров и работы с личным составом ГУФСИН России по Иркутской области. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А, естественно, первый вопрос к победительнице. Как удалось вам набрать такое колоссальное количество голосов?
Вы знаете, география голосующих была настолько обширна, что я сама этого не ожидала. Города Иркутской области, Братск, Тайше, Тулун, Хиритблагатский район, все близлежащие деревни, Киренск, Макарово, Казань, Новосибирск, Камчатка, Сургут, Якутск, Шельхово, Москва и Подмосковье, город Лиски, Горно-Алтайск, город Копейск Челябинской области. То есть это были не только мои друзья, это родственники, знакомые, мои одноклассники, мои одногруппники с институтов. И знаете, что больше удивительно, что не только близкие и знакомые люди поддерживали, но также был очень большой процент людей, которых я абсолютно не знала, когда я заняла первое место, когда мне уже позвонили с редакции и сказали, что Екатерина Александровна, вы победили. Меня такая гордость распирала, я не знала, как выразить свои эмоции, и я хочу, наверное, через ваше радио, невозможно, конечно, каждому сказать спасибо, но мне хочется, чтобы слова благодарности сейчас, в этот момент, каждый принял лично на свой счет, каждому индивидуально, я говорю огромное вам спасибо за поддержку. И знакомым, и незнакомым, и родственникам, которых я даже нашла, родственников, которых даже не знала.
Правда?
Да, действительно, это было так, через близких родственников, нашла дальних родственников. Это довольно занимательная была история. И поэтому каждому вот из всех этих 39 тысяч я говорю спасибо большое. Без этой группы поддержки, без моей команды ничего бы не получилось и никакого бы первого места. То есть главное все организовать.
А в ГУФСИН, ну, работа это сложная, мне кажется, не совсем женская. Много ли прекрасных дам у вас работают?
Ну, с вами я согласен целиком и полностью. Действительно, пенитенциарная система – это довольно сложная субстанция. То есть из всех правоохранительных органов, на мой взгляд, наиболее тяжелая, потому что специфика накладывает свой отпечаток. Мы работаем с браком общества, да, приходится как бы работать с людьми, совершившими преступления и так далее. Тем не менее, да, отрадно осознавать, что женщины, работающие в нашем ведомстве, являются такими умницами и собирают такое количество голосов.
Как вы оказались в профессии?
Я просто родилась и выросла в поселке Базохере Благодарского района, в котором находится объединение исправительных колоний номер 1, в которое входит 3 учреждения. И с самого детства я видела вокруг себя людей в погонах. Они были для меня настолько авторитетны, настолько они оказались сильными, уверенными в себе, настолько мне нравилась эта форма, как бы это банально не звучало, но я все-таки с детства мечтала, чтобы на моих плечах
были погоны.
Красовались погоны, да. Когда я заканчивала школу, школу заканчивала в Иркутске, номер 18, мне мой классный руководитель Дмитрия Валерьевича Степановна сказала: «Катя, тебе нужно работать с людьми обязательно. Иди в педагогический университет и иди учителем работать, и ты будешь, дойдешь до директора школы». Я ее послушала, я пошла учиться в педагогический университет, филфак я закончила. Но, тем не менее, работать я вернулась все-таки в свой работный поселок, в объединение исправительных колоний. С 2003 года несу службу. Начинала я с контролера ОТК швейного цеха ИК-11. Затем я перешла на должность начальника отряда. Была у меня еще должность оперуполномоченного оперативного отдела, старшего инструктора по боевой специальной подготовке. И все-таки стремление работать с людьми вернуло меня на должность начальника отряда. То есть работа с людьми, она всегда была интересной, хотя, несомненно, была сложной. Да? До 2015 года я внесла службу в ИК-1 и перевелась с 1 октября 2015 года в колонии поселения номер 51 поселка Плишкино, где продолжаю нести службу. Вот таким образом я попала. Все банально, ничего сказать.
Вы знаете, у меня такой, наверное, сложный вопрос будет, на который я лично для себя, сколько ни пыталась найти ответа, я его не нашла. А вы работаете, правда, с женщинами, да? Женщины же, да, вы в Плишкино содержатся в колонии?
Там смешанная колония поселения, мужчины
и
женщины.
С людьми, которые совершили страшные поступки, которые совершили преступления. Ваша задача их как-то наставить на путь истины. Насколько это вообще возможно сделать?
Вы знаете, люди, которые совершили преступление и попали в места лишения свободы, они не перестают при всем при этом быть людьми. Мы работаем со взрослыми людьми, уже с осужденными, да, и невозможно, это лично мое мнение, невозможно перевоспитать уже сформировавшуюся личность, да, со сложившимся характером, но можно помочь ему переосмыслить свои поступки, свои взгляды на жизнь. Как раз воспитательная наша служба этим и занимается. Важно помочь человеку понять, что то, что было до того, это все неправильно. То есть то, что он попал в это учреждение, может быть, даже не в, ну, в строительную колонию, да, не каждый попал туда как-то в силу сложившихся обстоятельств каких-то. Не обязательно это закоренелый преступник там. Так сложились звезды. Ну, так получилось. Это действительно, это банальная фраза, но бывает и так, что так получилось. И вот важно всем без исключения помочь найти себя и все-таки помочь переосмыслить, что нужно, наверное, что-то менять в своей жизни после того, как ты выйдешь за стены учреждения исправительной колонии и начинать жизнь по-новому. И вы знаете, это получается, и мы получаем даже письма от людей, которые освободились, да, от нас, открытки поздравителей с днем рождения, с праздником, со словами благодарности. То есть, и вот это отрадно. Почему приятно всегда работа с людьми? Потому что ты видишь результат своей работы, потому что ты видишь, что ты помогаешь людям, помогаешь кому-то найти социально полезные связи. Женщинам мы помогаем найти своих детей в детских домах, да, мужчинам помогаем обрести работу после освобождения. Да, сложно, но я еще раз повторюсь, очень интересно.
Ну, наверное, самое сложное и самое обидное, когда возвращают
стены колонии. Есть такие, которые возвращаются. Но вы знаете, это не значит, если они вернулись, это не значит, что на них нужно ставить крест. С ними нужно продолжать работать, да. Да, не всегда получается все с первого раза, но я уверена, что все-таки мы своей цели все равно, пусть со второго раза, но мы ее добьемся, и мы стараемся, по крайней мере, добиться этого.
Алексей Александрович, к вам вопрос. Женщина, которая служит в структуре ГУФСИН, какими качествами она должна обладать?
Все-таки начинаем мы с психологического тестирования приходящих к нам кандидатов. И твердость, вот это именно психологическая изюминка, тот внутренний стержень личности, играет большую роль. Потому что, безусловно, здесь об этом уже говорилось, система достаточно сложна. То есть из всех вот в системе правоохранительных органов, на мой взгляд, это наиболее тяжелая служба, учитывая, что женщины за плечами своими имеют еще и семьи, да, то есть они хранительницы очага, то есть это вдвойне тяжело. То есть здесь на работе сталкиваться с негативом, а дома быть той любящей, верной супругой, которую, собственно, все хотят видеть. Поэтому, чтобы не проникнуться тем злом, которое зачастую, ну, приходится видеть в периметре учреждения, либо в колонии, поселении и так далее. Потому что, не секрет, контингент достаточно сложный. Мы все же оцениваем кандидатов именно по твердости и силе духа, по их характеру.
Стрессоустойчивость.
Конечно, конечно.
А вы сказали, что вот это профопределение, а где учатся, как правило, сотрудники, которые к вам приходят? Какой вот этап должен пройти, какой путь, чтобы оказаться на службе в ГУФСИН?
Насколько она сложна, пенитенциарная система, настолько она и как бы лояльна к приходящим кандидатам. У нас она там, скажем, всеядна. К нам могут прийти по окончании педагогического вуза, по окончании спортивного вуза, без разницы. Мы принимаем всех, лишь бы, говорю, внутренний стержень был у человека и желание работать. Потому что, говорю, не каждому это дано. Приходят вот, и со спецназа и так далее, ну, и не все доходят и проходят тот путь по карьерной лестнице и так далее. То есть многие через определенный период понимают, что это не их, он не может перешагнуть через определенный период. Даже стойкие мужики, умудренные опытом, приходят и сталкиваются с тем негативом, который там, в периметре, понимают, что это не его, и он это не может.
Как вам, Екатерина, удается тот негатив, о котором мы говорим, не нести домой?
Не нести домой, ну, это, наверное, не с первых дней. Когда я только начинала службу, мне приходилось все это пропускать через себя. Это приходит с годами, знаете, вот это какое-то, возможно, философское отношение к службе, возможно, какая-то, как вы сказали, да, действительно, стрессоустойчивость. Это приходит со временем, и мне помогают забыть о том, что происходит на работе, если это негатив, да. Моя семья, у меня трое замечательных детей, муж. Поэтому как-то отвлекаешься от того, что происходит там на работе. Но как только переступаешь порог службы, все, это окунаешься в нее с головой, конечно, понимаешь, что нужно служить.
Я напоминаю, что у нас в гостях была победительница фотоконкурса «Леди в погонах» Екатерина Сердюк, начальник отряда группы по воспитательной работе с осужденными колонии поселения номер 51 ГУВСИН России по Иркутской области, а также Алексей Щекин, начальник отделения по работе с личным составом отдела кадров ГУВСИН России по Иркутской области.
Спасибо, Евгений. Спасибо за проведение такого конкурса. Действительно очень приятно. Если бы его не было, его обязательно нужно было придумать. Спасибо коллективу «Комсомолка» за то, что вы придумали и популяризируете нашу нелегкую службу.
Спасибо. Слушатели, благодарю за внимание и до встречи в эфире.
Утро. На радио «Комсомольская правда».